Собственно, о чем речь? Речь идет о том, а насколько и как реализуемы вот все те проекты и прожекты модернизации, о которых ведется давно речь. Я где-то еще года, наверное, год назад, когда мы дискутировали с Максимом Калашниковым на тему, стоит ли метать инновационный бисер, я говорил, что в принципе те схемы, о которых идет речь, то есть высокотехнологичные и наукоемкие сферы, они в системе товарного производства на сегодняшний день уже становятся, если не нереализуемыми, то, по крайней мере, трудно реализуемыми. И связано это отнюдь не с глупостью и не с злым умыслом тех людей, которые пытаются это реализовывать. Есть, конечно, некоторая, как бы сказать, есть некоторая наивность, некий такой, я бы сказал, технократическая абстрактность в том, что вот давайте вот это реализуем. Но как только возникает вопрос о том, как и какими механизмами, возникает, выясняется, что нету таких механизмов рыночных, которыми это могло бы быть реализовано в полной мере. Поясняю. Дело в том, что рынок сам по себе, он предполагает два принципа, главных два принципа. Первое. Участники рынка, ну, рынок – это есть товарное производство, да, это есть в развитом его виде капитализм. Значит, рынок предполагает две позиции. Первое. Участники рынка формально свободны и формально вольны продавать и покупать все, что им заблагорассудится, и потреблять то, что они то, что они купили. Почему, подчеркиваю, почему формально? Потому что некоторые люди идут на рынок, потому что у них есть товар, какой угодно, а некоторые люди идут на рынок, потому что у них ничего, кроме рук, нету. Вот, и все-таки позиции, ну, мягко говоря, неравноценны. И, соответственно, права и свобода. Но даже если от этого отвлечься, если пойти, встать на позицию такого, знаете, формализма, первая позиция такова, что все участники рынка каким-то образом продают, покупают и потребляют те товары, о которых идет речь. Вторая позиция. Я, продав товар, перестаю быть его владельцем. Соответственно, вы, покупив товар, становитесь его владельцем. Одним исключительным. Вот мы берем этот карандаш. Я вам его продал. Он уже не мой. И он уже ваш. Вы вольны с ним делать все, что угодно. Можете его исписать вот, до самого хвостика. А можете кому-то, в свою очередь, продать, подарить и так далее. Тогда уже вы перестаете быть владельцем этого товара. То есть второй принцип – это принцип отчуждаемости. Причем что называется однократная отчуждаемость, ну, единичная отчуждаемость. То есть товар не может принадлежать двум владельцам сразу. Он или ваш, или мой, или чей-то еще. Теперь переходим к науке и к наукоемким технологиям. Наука, если я, допустим, изобрел какое-то там, что-то изобрел, или там придумал какую-то программу, передал ее вам, продал ее вам. Ну, физически я ее передал вам на каком-то носителе. Но она же у меня осталась либо в голове, либо тоже на носителе. Она же осталась у меня. Я же... Нет такого механизма, который бы у меня ее стер. Речь идет о том, что сам товар уже, сам, вернее, продукт производства становится другим. Он перестает быть физическим, вечным, вещественным, а становится идеальным продуктом. И чем более он идеальный, чем большее количество людей в его, тем большее количество людей в его производстве участвует. Наука является продуктом деятельности всего общества. Помните, в свое время Робинзон Крузо, когда поселился на острове, значит, автор вынужден был периодически ему подбрасывать там то порох, ну там разбил, автор разбил кучу кораблей возле этого острова, потому что Робинзон Крузо не мог один существовать, он был все равно, будучи вроде бы как отшельником, связан с обществом, тем, чему его научили, какими-то вещами, какими-то навыками, семенами культурных растений, которые к нему попадали. Он все равно был в рамках общества. Он пользовался плодами деятельности всего общества и предыдущих поколений в том числе. Вот. Вот наука – это как раз и есть высшая, так сказать, форма общественного продукта. Наука является наука, знание, если угодно, и технология, непосредственно основана на них, является непосредственно общественными. Поэтому их... На вещественные единичные товары они являются основой как раз частной собственности. Частная собственность – это мое, но не ваше. Мое – значит не ваше. Наука не может быть моей и не вашей. Она не может быть вообще кого-то одного. Она может быть всеобщей. И вот здесь вступает в противоречие, в мощнейшее противоречие, сам рыночный принцип, вернее, эти два рыночных принципа, как между собой, так и с наукой. Как? Смотрите. Ну вот я уже говорил о том, что... Я имею право по первому принципу, ну вот какой-то я агент рынка. Вот я принес на рынок продукт, продал его. Вы его взяли, попользовались им, кому-то еще передали. Но у меня он остался, и у вас он остался. И знания у меня остались, и у вас. Я же не могу, вот учитель мне, представляете, рассказал, что дважды два – четыре. И все. Я у него купил эти знания, теперь я могу им пользоваться, а учитель не может. Бред? Бред. Конечно, бред. А вот на этом, а тем не менее, этот бред на сегодняшний день воспроизводится и реализуется. Вспомните ситуацию, она где-то лет 8 назад была поднята на Западе. Я как раз тогда работал в журнале и переводил две статьи из «Нью-Йорк Таймс» и «Christian Science Monitor». Они дискутировали реально, насколько можно продлить авторские права. Что такое авторские права? Это как раз есть некий искусственное юридическое образование, запрещающее мне пользоваться тем, что я сделал, если я это продал вам. То есть отчуждающий интеллектуальный продукт. Причем отчуждающий очень жестокими методами. И что при этом получается? А при этом получается очень забавная вещь. Получается, что этот принцип вступает в противоречие с первым принципом, с принципом, так сказать, свободы, моего свободного участия. Я не могу пользоваться этим продуктом, хотя, по идее, я, с одной стороны, с правом пользоваться чем-то, что я купил, у меня есть, а с другой стороны, я это право не могу реализовать, потому что существуют авторские права. То есть первый и второй принцип вот этого рынка, они не просто не только вступают в противоречие друг с другом, а вступают они в противоречие, потому что они неприменимы к интеллектуальному продукту, они неприменимы к высоким технологиям. Как только они начинают применяться, возникают немедленно механизмы, которые, в общем-то, не капиталистические. И эти механизмы могут быть двух видов. Либо они феодальные, то есть я ставлю шлагбаум, такой, видите, нано-шлагбаум, и говорю: «Вася, я у тебя купил, ты не имеешь права пользоваться». Ну, все программные эти самые, ну, вот компании, тот же Microsoft, он как раз этим грешит. За что его так ненавидят программеры? А именно за то, что он запрещает им пользоваться тем, что они и так знают. Вот знать знаю, а пользоваться не могу. Почему? Потому что это не мое. А почему не мое? Это же все... Это результат деятельности огромного количества людей. Ну, на каком-то основании один человек может, один человек более равный, чем другой, да, так получается? Как у Орла свиньи были более равны, чем все остальные. И, значит, такая же ситуация происходит с... Да, это вот один путь. То есть мы возвращаемся фактически к феодализму. Ведь феодализм, там другая система собственности была. Это только кажется, что все было так же. Ничего подобного. Там все крутилось вокруг земли. И я либо допускался физически к этой земле, либо не допускался. В какой форме, неважно. Допустим, проезд по дороге. Раз шлагбаум. Знаете, что такое шлагбаум в переводе с немецкого? Шлаг – это пропускать. Сквозь. А баум – дерево. То есть шлагбаум – это пропускное дерево. Прямой перевод. Вот мне подняли шлагбаум за то, что заплатил деньги, я проехал. Не за то, что дорога хорошая. Не за то, что меня охраняют на этой дороге, а за то, что мне не мешают. Я плачу не за то, что мне помогают, а за то, что мне не мешают. Я плачу за то, что мои колеса подняли пыль возле господского дома. Налог назывался пулиератум. Вот, пожалуйста. За что? Собственно, что такое сделал господин и что я такого сделал? Нет, просто плачу и все. Вот мы возвращаемся, либо вот эта вот система рыночная начинает деградировать в сторону феодализма, то есть она начинает обрастать с неизбежностью определенными тормозами. Ведь попытка построить любой технополис в системе, в рыночной системе, означает, что мы ставим шлагбаумы и внутри этого технополиса создаем условия заведомо неравные и заведомо другие, нежели рядом.
Сколково.
Да, Сколково. А это не только Сколково. А Силиконовая долина что? А вспомните проект Манхэттен. В проекте Манхэттен там же люди жили на совсем других основаниях. А вот на каких? И вот здесь возникает вторая модель. А вторая модель, ее называйте как хотите. Хотите социалистической, хотите коммунистической. Вот. Но это модель, при которой непосредственно общественная, так сказать, продукт используется тоже непосредственно общественно. То есть труд людей становится трудом объединенным. Ведь что такое история человечества? Еще Адам Смит говорил, как не история разделения труда и объединения разделенных процессов труда в единый труд всего общества. И вот здесь вот труд становится непосредственно общим. Пусть в рамках небольшого коллектива пока. Но чем интересен проект Манхэттен? Капиталистический рай, так сказать, да, вот я имею в виду Штаты, да, то есть вот образцово-капиталистическая страна. И в этой стране некоторое количество ученых живут в абсолютно коммунистических условиях. Там на самом деле не безумные же ведь деньги им платили. Но они жили в ситуации, когда им просто не нужно было задумываться над тем, как отчуждать в свою пользу некий кусочек пирога, чтобы им попользоваться, поесть и так далее. Ну, то есть они были объединены непосредственно. И была такая вот совершенно бестоварная система. Потому что товарность, а товарность – это всегда разъединенность, нарезанность рынка, она здесь снималась. Ее просто не брали, потому что тот механизм товарный, который был, он обязан расчленять производство на куски и соединять их методом, не имеющим отношения к этому производству, то есть товарно-денежным методом. И в этой ситуации, вот в новой ситуации, именно только в этой ситуации наука начинает работать эффективно. Наукоград становится эффективным. В противном случае, на выходе из этого, вот мы построим некий такой замкнутый рай, а на выходе у него будет товар, который будет отчужден, за который будут получать прибыль сюда и так далее. То есть это, ну, это станет такой некой такой большой семьей, работающей на капиталистическом рынке. То есть речь идет о том. И опять же, в какой-то момент те научные достижения, которыми они будут пользоваться, они же не могут работать внутри себя. Они вынуждены будут их опять же продавать, опять же покупать, либо распространять свои принципы на все общество. А распространение принципов на все общество означает снятие товарного производства, то есть его отрицание. Из этого я и делаю вывод, что люди, которые заинтересованы в получении прибыли, а те люди, к которым обращался Максим, как раз и были заинтересованы в получении прибыли, они просто этот проект реализовать в том виде, в котором он должен и по большому счету может быть реализован, они его просто реализовать не могут, не захотят. Они хотят его реализовать, но они его реализовать не могут, потому что есть вещи, кроме прибыли, которые в нашем обществе на сегодняшний, к сожалению, не учитываются. Вот если они будут учитываться, тогда можно будет говорить о каком-то будущем. На сегодняшний день мы имеем больше шансов уйти назад в феодализм, чем вперед в новое общество. Уйдем от измов. У многих это вызывает, так сказать, отторжение. Тем не менее, то, что должно быть, то общество, где главной производительной силой станет наука, не может быть товарным обществом. Вот что я хотел сказать.